Том 21. Глава 1. Брауншвейгская фамилия. Устав о регенстве Берона. Странность в распоряжении о наследстве престола. Распоряжение регента. Ропот народный. Неудовольствие гвардии. Движение отдельных лиц против Берона. Ссора Берона с принцем Антоном Брауншвейгским. Сцена между ними в чрезвычайном собрании министров, сената и генералитета. Отношение Берона к цесаревне Елисавете. Берон и Миних. Миних арестует Берона. Анна Леопольдовна – правительница. Миних – первый министр. Пожалование. Анна Леопольдовна и Юлия Менгден. Миних и Остерман. Движение против Миниха. Его отставка. Суд над Бероном и всеми помогавшими ему в достижении регенства. Приговор над ними. Страх пред Минихом. Внутренняя деятельность правительства при Анне Леопольдовне. Разлад между правительницей и ее мужем. Движение против Остермана. Линар. Внешняя деятельность правительства. Обзор состояния Европы в конце 1740 года. Отношения России к Австрии, Пруссии и Швеции. Шведская война. Сношение русского двора с прусским по поводу шведской войны. Отношения России к Польше и Саксонии. К Турции, Персии, Дании, Англии и Франции. Цесаревна Елисавета Петровна. Ее положение при императрице Анне, при Бероне и Анне Леопольдовне. Ее сношение с французским посланником Шетарди и шведским Нолькиным. Положение Елисаветы во время шведской войны. Движение гвардии. Переворот 25 ноября 1741 года. Императрица Анна скончалась. Присягают внуку ее, императору Иоанну III Антоновичу. Но император – новорожденный младенец. Кто же будет управлять? В сенатской типографии печатают устав о регенстве. Покойная государыня распорядилась, будет регент. Устав вышел из типографии. В нем читают. По воле божеской случиться может, что внук наш, в сие ему определенное наследство, вступить может в невозрастных летах, когда он сам правительство вести в состоянии не будет. Того ради всемилостивейшее определяем, чтоб в таком случае и во время его малолетства правительство и государствование именем его управляемо было через достаточного к такому важному правлению регента, который бы, как о воспитании малолетнего государя, должное попечение имел, так и правительство таким образом вел, чтобы по регламентам и уставам, и прочим определениям и учреждениям от дяди нашего, государя-императора Петра Великого, и по нем во время нашего благополучного государствования учиненным, как в духовных, военных, так в политических и гражданских делах, поступано было без всяких отмен. К чему мы по всемилостивейшему нашему матернему милосердию к империи нашей и ко всем нашим верным подданным во время малолетства упомянутого внука нашего, великого князя Иоанна, а именно, до возраста его 17 лет, определяем и утверждаем сим нашим всемилостивейшим повелением регентом государя Эрнста Иоанна, владеющего светлейшего герцога Курлянского, Лифлянского и Семигальского, которому во время бытия его регентом даем полную мочь и власть управлять на вышеозначенном основании все государственные дела, как внутренние, так и иностранные. И сверх того, в какие бы скую иностранную державу в пользу империи наши договоры и обязательства вступил и заключил, и он имеют быть в своей силе, как бы от самого всероссийского самодержавного императора было учинено. Так что Панас, наследник, должен онное свято и ненарушимо содержать. Не менее же ему, регенту, по такой ему порученной власти вольно будет о содержании сухопутной и морской силы, о государственной казне, о надлежащих по достоинствам и по заслугам к Российской империи всяких награждениях и о всех прочих государственных делах и управлениях такие учреждения учинить, как он по его рассмотрению запотребно в пользу Российской империи изобретет. А ежели божеским соизволением онный любезный наш внук, благоверный великий князь Иоанн, прежде возраста своего и не оставя по себе законорожденных наследников приставиться, то в таком случае определяем и назначиваем в наследники первого по нем принца, брата его, от нашей любезнейшей племянницы, ее высочества благоверной государыни принцессы Анны и от светлейшего принца Антона Ульриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского, рождаемого, а в случае и его представления, других законных из того же супружества рожденных принцев, всегда первого, и при оных быть регентом до возраста их 17 же лет упомянутому же государю Эрнсту Иоанну, владеющему светлейшему герцогу Курлянскому, Лифлянскому и Семигальскому. В таком случае, ежели паче чаяне по воле божеской случиться могло, что вышеупомянутые наследники, как великий князь Иоанн, так и братья его, приставятся, не оставя после себя законорожденных наследников, или предвидится иногда о ненадежном наследстве, тогда должен он, регент, заблаговременно с кабинет министрами и сенатом, и генералами-фельдмаршалами, и прочим генералитетом о установлении наследства крайнейшее попечение иметь и по общему с ними согласию в Российскую империю сукцессора изобрать и утвердить. И по такому согласному определению имеет он и Российской империи сукцессор в такой силе быть, якобы по нашей самодержавной императорской власти от нас самих избран был. И якобы вышеописанное определение по довольному и здравому рассуждению в пользу нашей империи и всех наших верных подданных учинили, того ради и через сие всемилостивейше повелеваем, чтоб все государственные чины в управлении по должностям своим дел он их регенту были во всем так, как нам послушны, и в пользу империи все его повеления и учреждения исполняли. А между тем неизменно уповаем, что он и определенный от нас регент, по имеющей через многие годы к нам верной ревности, оставшей нашей императорской фамилии достойное и должное попечение показывать, и по их достоинству о содержании он их попечение иметь будет. И яко с одной стороны, такое регентское правление его любви герцогу Курлянскому натуральным образом не инако, как тягостно и трудно быть может, и он сию тягость принять из единой к нам и государству, и подданным нашим любви и ревности склонился, так и с другой стороны, ежели б такие обстоятельства, как о в рассуждении собственного его любви состояния, так и других в тягость ему приключающихся околичностей случилось, что он правление регентское необходимо снизложить пожелает, и мы на онное снизложение ему всемилостивейше соизволяем, и в таком случае ему, регенту, с общего совету, из согласия кабинета, сената, генералов-фельдмаршалов и прочего генералитета, учредить такое правление, которое бы в пользу нашей империи и наших верных подданных до вышеписанных наследника нашего уреченных лет продолжиться могло. И учиня такое учреждение, может он, регент, по своему изволению или здесь остаться, или в свое герцогство возвратиться, в чем ему упомянутым нашим кабинет-министрам, сенату, генералам-фельдмаршалам и генералитету всякое вспоможение и удовольствие учинить. Этот акт был напечатан 18 октября, На другой день 19 числа печатают указ императора Иоанна III. По указу его императорского величества, будучи в собрании, кабинет, синод, сенат, общее с генералами-фельдмаршалами и прочим генералитетом, по довольном рассуждении согласно определили и утвердили. Его высококняжескую светлость от сего времени во всяких письмах титуловать по сему. Его высочество, регент Российской империи герцог Курлянский, Лифлянский и Семигальский. И только через 4 дня вышел указ императора титуловать высочеством вселюбезнейшего его государя, отца принца Антона Ульриха. Заметили странность в распоряжении о наследстве. В случае бездетной смерти императора Иоанна ему должны были наследовать родные братья его от того же брака Анны Леопольдовны с принцем Антоном. Это распоряжение имело такой смысл, что если бы принц Антон и все сыновья его умерли, или если бы Анна Леопольдовна развелась с принцем Антоном и вышла замуж за другого, то дети ее от второго брака лишались права на престол. Следовательно, это право делалось принадлежностью не внука царя Иоанна Алексеевича, но принца Антона Брауншвейгского. Распоряжение престолонаследия составлял Остерман, в котором трудно было предположить ненамеренное допущение такой странности. Гораздо легче предположить, что Остерман, будучи самым ревностным приверженцем принца Антона и зная нерасположение к нему жены его Анны Леопольдовны, хотел этим выражением «от того же брака» заставить ее сохранить брачную связь с принцем Антоном. Бестужев, писавший распоряжение о регентстве Берона, должен был повторить это условие, чтобы не розниться с только что объявленным манифестом о престолонаследии. Более внимательные могли заметить и другую странность в упомянутых актах. При вопросе об избрании государя и о новом регентстве, в случае, если бы Берон сложил в себя звание регента, необходимо было участие кабинет министров, сената и генералитета. О синоде ни слова. Только когда надобно было дать Берону титул высочества, то является и синод. Как бы то ни было, в первые минуты все эти распоряжения прошли беспрепятственно. И герцог Курлянский стал управлять Российской империей. Беспрекословное повиновение всех оправдывало последнее слово умирающей Анны своему фавориту. «Небось!» Берон начал милостями. Еще в царствовании Анны был возвращен из ссылки князь Александр Черкасский и жил в своих деревнях. Теперь регент возвратил ему камергерский чин и позволил приезжать из деревень в Москву и другие места и жить свободно, где захочет. Василию Кирилловичу Тредьяковскому из конфискованного имения Волынского выдано 360 рублей. Сумма, равная годовому жалованию Василия Кирилловича. Издан был манифест о строгом соблюдении законов, о суде правом, беспристрастном во всем, повсюду равном, без богоненавистного лицемерия и злобы и противных истине проклятых корыстей. Избавлены были от наказания преступники, кроме виновных по 2 первым пунктам. Воров, разбойников, смертных убийц и похитителей многой казны государственной. Сбавлено на 1740 год по 17 копеек с души. Сделано распоряжение, чтоб часовым в зимнее время давались шубы, ибо великие морозы без шубы они претерпевают великую нужду. Берона фавориты упрекали за роскошь, введенную им в царствование Анны. Берон-регент запрещает носить платье дороже 4 рублей аршин. Из других распоряжений в регентство Берона заметим следующее. Президент коммерцколлегии фон Мэнгден успокоился, уверившись, что немцы не пропадут, и представил в Сенат, что необходимо из кадетского корпуса взять в коммерцколлегию 4 кадет, 2 русских и 2 иноземцев, и быть им под особенным присмотром президента в офицерском ранге и с офицерским жалованием, а когда несколько лет в коллегии послужат и окажут усердие в делах, то производить их на вакантные места в члены коллегии, чтобы не было нужды искать посторонних. Сенат, признав это дело весьма полезнейшим, потребовал от Кабинета общего рассуждения, после которого предложение Мэнгдена было одобрено. При этом ни Сенат, ни Кабинет не обратили внимания на то, зачем потребовано кадет равное число из русских и из иноземцев. После уничтожения главного магистрата в Петербурге оставалась ратуша, но еще в 1739 году велено было Сенату иметь рассуждение об учреждении в Петербурге магистрата. Теперь Сенат доложил, что за многонужнейшими делами рассуждение о магистрате учинить невозможно. Но до учреждения магистрата не соизволено ли будет определить ныне в ратушу одного члена с жалованием? Этому члену необходимо быть для того, что в нынешней ратуше без главного командира бурмистры, ежегодно переменяющиеся, не имеют ни попечения о распорядках городских, ни смелости к защите самих себя, отчего петербургские горожане пришли в крайнее изнеможение. Соизволение последовало, и таким членом от короны был сделан статский советник Языков. Сенаторам действительно было не до рассуждения о петербургском магистрате. Были дела много нужнейшие. Общество волновалось под невыносимым гнетом стыда, оскорбленного народного чувства. Тяжел был Берон как фаворит иноземец. Но все же он тогда не светил собственным светом. И хотя имел сильное влияние на дела, однако, довольствуясь знатным чином придворным, не имел правительственного значения. Но теперь этот самый ненавистный фаворит-иноземец, на которого привыкли складывать все бедствия прошлого тяжелого царствования, становится правителем самостоятельным. Это тень, наброшенная на царствование Анны. Этот позор ее становится полноправным преемником ее власти. Власть царей русских, власть Петра Великого в руках иноземца, ненавидимого за вред им причиненный, презираемого за бездарность, за то средство, которым он поднялся на высоту. Бывали для России позорные времена. Обманщики стремились к верховной власти и овладевали ею, но они, по крайней мере, обманывали, прикрывались священным именем законных наследников престола. Недавно противники преобразования называли преобразователя иноземцем, подкидышем в семью русских царей, но другие и лучшие люди смеялись над этими баснями. А теперь в явь, без прикрытия, иноземец, иноверец самовластно управляет Россию и будет управлять 17 лет. По какому праву? Потому только, что был фаворитом покойной императрицы. Какими глазами православный русский мог теперь смотреть на торжествующего раскольника? Россия была подарена безнравственному и бездарному иноземцу как цена позорной связи. Этого переносить было нельзя. Даже иностранцы, недавно приехавшие в Россию, не могли не заметить, что на лице каждого из русских была написана горесть, вследствие чего надобно ожидать всевозможных беспокойств и смятений. Русские понимали, что герцог Курлянский унизил их государыню в глазах целой Европы и покрыл ее вечным стыдом, который она унесла с собою в могилу. В негодовании и горе они жаловались и на несправедливость, оказанную цесаревне Елисавете. Говорили, что если уже регентом непременно должен быть иноземец, то более прав имел на него отец императора, принц Брауншвейгский. Другие говорили, что если уже надобно подвергаться неудобствам государева малолетства, то почему же не призван на престол молодой герцог Галштинский, к который по летам своим мог бы гораздо скорее освободить Россию от регенства, чем Иоанн Антонович. Замечая всеобщее неудовольствие, иностранные министры писали об опасном положении регента и объясняли его желание занимать эту должность страхом очутиться в Метаве, в кругу надменного и беспокойного дворянства, которое его ненавидит, страхом быть принуждено удалиться в свои имения Вартенберг в Силезии или Биген близ Франкфурта на Одере, где он был бы в руках австрийского или прусского правительств, одинаково ему враждебных. Уже толковали, что для утверждения себя в России Берон не ограничится регентством, что он соблазнится примером персидского Кулыхана, который свергнул с престола молодого шаха и сам занял его место. Уже толковали, что Берон, неравнодушный к цесаревне Елисавете, женится на ней и таким образом приобретет право на престол русский. Эти толки усиливали всеобщее недовольство новым порядком, которое высказывалось в разных слоях общества при удобных случаях. Роптали, слыша, как в церквах после императора, его матери и цесаревны Елисаветы поминали иноверного герцога Курлянского. Роптала гвардия. Во всех дворцовых переворотах в России в XVIII веке мы видим сильное участие гвардии. Но из этого вовсе не следует, что перевороты производились преторианцами, янычарами по своекорыстным побуждениям, войском, оторванным от страны и народа. Не должно забывать, что гвардия заключала в себе лучших людей, которым были дороги интересы страны и народа, и доказательством служит то, что все эти перевороты имели целью блага страны, производились по национальным побуждениям. Гвардия была против Берона, гвардейцы говорили громко, публично. «Теперь нечего делать, пока матушка-государиня не предана земле. А там, как вся гвардия соберется, то уж...» Гвардия ждала погребения Анны, чтобы начать действовать против ее распоряжения относительно регенства. Но в гвардии были люди, которые по природе своей не могли долго ждать. Поручик Преображенского полка Петр Ханыков, стоявший в летнем дворце на карауле во время кончины Анны, когда услыхал, что правителем назначен Берон, не утерпел и сказал: «Для чего так министры сделали, что управление империю мимо родителей императора поручили герцогу Курлянскому?» Через два дня, 20 октября, Ханыков приехал на стройку казарм и, увидавши сержанта своего полка Алфимова, опять не утерпел и сказал: «Что мы сделали, что государева отца и мать оставили? Они, думаю, на нас плачутся. А отдали все государство какому человеку, регенту? Что он за человек? Лучше бы до возраста государева управлять отцу императора или матери». Алфимов отвечал: «Это было бы справедливо». Согласие сержанта ободрило Ханыкова. Он продолжал: «Какие вы, унтер-офицеры, что солдатам об этом не говорите? У нас в полку надежных офицеров нет, не с кем посоветоваться и надеяться не на кого. Разве вы, унтер-офицеры, станете об этом толковать солдатам? И я уже об этом здесь при строении казарм и в других местах многим солдатам говорил. И солдаты все на это позываются. Говорят, что напрасно мимо государева отца и матери регенту государство отдали. И бронят нас, офицеров, также и унтер-офицеров, для чего не зачинают. Что если им, солдатам, зачать нельзя, и как был для присяги строй, напрасно тогда о том не толковали. А кабы гренадерам только сказал, топ все за мною пошли о том спорить, они меня любят. И офицеры, побоявшись того, все б стали солдатскую сторону держать. Только я, скрипя уже свое сердце, гренадерам о том не говорил, для того, что я намерения государыни принцессы не знаю, что угодно ли ей то будет». На другой день сержант Алфимов встречается еще с офицером Михайлою Аргамаковым, который говорит то же самое и еще сильнее плачет. «До чего мы дожили, и какая нам жизнь? Лучше бы сам заколол себя, что мы допускаем до чего, и хотя бы жилы из меня стали тянуть. Я говорить этого не перестану». Алфимов тотчас передал Ханыкову, что нашелся надежный офицер, с которым посоветоваться можно. «Если бы я, — сказал Ханыков, — повидался с Михайлом Аргамаковым, посоветовался бы с ним и проведали бы от государыни принцессы, угодно ли ей это будет, то я здесь и Аргамаков на Петербургском острову учинили бы тревогу барабанным боем, и гренадерскую свою роту я привел бы к тому, что вся та рота пошла со мною, а к тому пристали и другие солдаты, и мы Брегента и сообщников его, Остермана, Бестужева, князь Никиту Трубецкого, убрали. Ко мне Трубецкой и добр был, только он с ними больше в тех делах сообщником имеется, и у регента на ухе лежит. Однако завтра пойду на Васильевский остров и увижусь с Михайлом Аргамаковым. Слышал я от солдата Преображенского полка, который ходит к регентовым служителям, что регентово намерение есть ко всем милость показать. Между тем и в Преображенский полк больших, высоких ростом, из курлянцев набрать. Отчего полку будет красота? Вот ничего не видя, хотят немцев набрать и нас из полку вытеснить». Ханыков в своих разговорах обнаруживал больше всего злобы на Остермана и князя Трубецкого, и тем показывал, как мало в гвардии знали настоящие отношения и расположение лиц, стоявших наверху. Это, разумеется, происходило от того, что высокопоставленные лица не отличались смелостью, не имея средств и способностей действовать впереди во имя известных интересов и убеждений, отличались осторожностью и скрытностью в такое смутное и тяжелое время. И если кому из них случалось проговориться, то, испугавшись, старался еще более притвориться усердным к существующему порядку, еще более надвинуть маску на лицо. Остерман был знаменит этой осторожностью, этим притворством, и, разумеется, никакие Ханыковы не могли проникнуть в глубину его души и усмотреть неприязнь к регенту, тогда как в действительности эта неприязнь была сильная. Берон, и не будучи еще регентом, не мог переносить Оракула и сначала подставил против него Волынского, а теперь Бестужева, вследствие чего Остерман перестал быть душою кабинета. А в регентство Берона он должен был опасаться еще худшего. С Бестужевым ему нельзя было ужиться. А Бестужев не Волынский. Люди более проницательные, чем Ханыков с товарищами, министры иностранные писали, что Остерман поставлен в унизительное положение, в каком до того времени никогда не был. Генерал-прокурор князь Никита Трубецкой в первом порыве негодования проговорился, перед кончиною Анны он имел неосторожность сказать: «Хотя герцога Курлянского регентом и обирают, только как скоро императрица скончается, мы это переделаем». Императрица скончалась. Герцог Курлянский был провозглашен регентом. И генерал-прокурор является одним из самых ревностных его приверженцев. И это не противоречило его прежнему заявлению. Он говорил: «Мы переделаем, а не я переделаю». И так как множественного числа не оказывалось, то князь Никита в единственном числе служил Берону, возбуждая этим неудовольствие патриотов. Ханыков не знал, на кого особенно сердиться. Погубил его не князь Никита Трубецкой, хотя, как ему казалось, и лежал на ухе у регента. Погубил его и нехитрый иноземец Остерман. Погубил его другой кабинет-министр Бестужев-Рюмин, главный приверженец Берона по тесной связи своих интересов с интересами регента –